и вообще познавать его. Знаешь, потому что ребенок, он может быть не понимает, кто такой этот дядя, который его любит. Но что? Он понимает, что его любят. Да? Он понимает, наверное. И также, что мы можем сказать? Возраст, это мы разбирали о возрастании во Христе лично. Да? И Ефесянам 4 глава с 11 по 15 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и в познании Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть возрастание во Христе, оно напрямую связано с чем? С любовью. Оно напрямую связано с любовью. Как мы взращиваем во Христа истинную любовь? Это слово, я еще раз говорю, мне один пастор говорит, это мы должны всех возвращать Христа. Я говорю, нет. Почитай, там в греческом стоит взращивать. Растить, как растят, я не знаю, дерево, да, растения, да, как растят детей тоже. Понимаешь? Взращивать. Не возвращать, взращивать. Итак, мы взращиваем любовью. Без любви нет возрастания. Если мы напичкаем человека информацией, это еще не значит, что он духовно возрос. Если он 20 лет ходил в церковь, то здесь 20 лет ходил в церковь, это не значит, что он духовно возрос. Понимаете, да? Не значит, это не является показателем. Абсолютно. Но Библия говорит, что но истинную любовью возвращали, да, в кого? Который есть глава Христос. То есть любовь, она взращивает другого человека, и истинной любовью происходит настоящее возрастание. В кого? В Иисуса Христа. Конечный эталон – это Иисус Христос, проявленный в каждом человеке. Твоя личность не исчезнет, не аннулируется. У тебя вдруг не начнет расти борода, как у Иисуса именно. Раз цвет глаз поменялся на голубые, ну как на картинах Иисуса рисуют, да, раз волосы длинные выросли. Нет, такого не произойдет. Ты останешься собой. Но что, Христос начнет проявляться в тебе, учитывая твой характер, что-то в нем изменится, что-то в нем преобразится, но в конце концов результатом будет Христос. Итак, что мы видим? Возрастание, да? От младенца и до взрослого человека. И это возрастание происходит в двух направлениях. Во-первых, мы возрастаем во Христа как личность. Возрастание как личность. Каждый призван возрастать как личность в Иисуса Христа. Если ты не собираешься возрастать как личность, тебе незачем приходить в церковь. Не трать зря время. Проведи его с большей пользой, все равно завтра умрешь. Понимаешь? Все равно умрешь завтра. Знаешь, как Павел сказал, будем есть, пить, ибо завтра умрем. Просто потрать время на что-то другое. Не трать время просто на то, чтобы приходить и протирать штаны. Но если ты пришел сюда, приготовься к тому, чтобы что? Возрастать. И это цель этого возрастания, это Христос в тебе. И второе направление – это роста. Мы возрастаем, как тело Христово. И здесь речь идет не просто о количественном росте. Потому что большинство христиан, когда они проповедуют о возрастании тела Христова, они проповедуют о количественном росте.
Вы знаете, я был в большой церкви, когда я учился в Библейском институте, я учился в Донецке. Сегодня там нет такой большой церкви, но когда-то она была. И мы собирались во дворце спорта, и в плохие дни нас собиралось около 4000. Когда была какая-то конференция, всплывали люди, которых давно никто не видел. Кто-то ходил принципиально на Карла Густава, да, понимаешь, кто-то еще на Ульфа Экмана, еще больше людей. Да. Каждый раз, когда кто-то приезжал, приходило больше людей, и церковь была полна просто. Я помню, как однажды 6500 забили этот дворец, и это было, ну, реально очень много людей. Очень много. Но знаешь, суть в чем? Когда, я помню, я тогда общался с пастором, и ко мне подходит один человек из этой церкви, и я бы тоже хотел так вот, как ты, разговаривать с пастором. Ты знаешь, это моя мечта. Я говорю, в смысле? Ну, пастор, он далеко. Церковь большая. То есть люди приходили просто в церковь, и что? Они чувствовали, что, ну, они приходят, слушают слово и уходят. Количественно их было много. Но не было того, кто занимался бы их возрастанием непосредственно. Не было того, кто уделил бы им внимание. Они просто приходили. И потом многие из них просто ушли. И многие из тех, кто закончили со мной Библейский институт, сегодня отступники и не хотят даже слышать близко о том, что они когда-то учились. Почему? Они думали, они закончат Библейский институт, и они будут востребованы, они будут нужны, и вот они тогда получат доступ к этой группе людей, именующие себя пасторами. Но этого не произошло. И они духовно не выросли. Информации стало больше. И все, и люди ушли. И люди ушли. Понимаешь, на самом деле, когда мы смотрим на большие церкви, мы должны понимать, что если большая церковь не выполнит предназначение, когда она должна вырасти каждого человека, который туда приходит, окружить его просто этой любовью и возрастить его. Если она не выполняет эту функцию, то что? Она не выполняет в конце концов своего призвания. И знаешь, что происходит? Пум! Церковь лопнула, ничего не осталось. Она была большой, да? Или просто уменьшилось количество людей. И все. Где делись люди? Неизвестно. На самом деле, эти два пункта возрастания, они должны быть перед нами. Во-первых, мы растем сами. Во-вторых, мы взращиваем других людей. Мы взращиваем всех, с кем мы соприкасаемся. Мы делимся тем, что у нас есть. Почему Христос говорит о том, что важно ограничивать каких-то людей, которые согрешают в церкви? Почему? Потому что это также распространяется. Если ты не реагируешь на какие-то вещи, то что происходит? Это распространяется. Почему? Потому что мы одно тело во Христе Иисусе. Другое дело, что сегодня церковь не умеет работать с отступниками, не умеет работать с людьми, которые находятся во грехе. Ну или не хочет. Но я думаю, что больше не умеет. Потому что наставление в основном, ну ты должен бросить. Угу. Как? Ну вот как-то.
Постарайся.
Да, на самом деле путь есть. Путь есть. Итак, если мы посмотрим на критерии духовного роста, если бы мы захотели определить духовный рост, то он очень просто определяется. Мы возвращаемся к к посланию Иоанна, и там написано: «Юноши, вы сильны». Почему? Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Вот этот критерий, отделяющий более взрослую жизнь от младенчества или подросткового возраста. И этим критерием является что? Первое, Слово Божие пребывает в вас. То есть по мере того, как в нас пребывает Слово Божие, как оно укореняется в нас, как оно утверждается в нас, как это Слово входит и выходит из нас, по мере этого, что происходит? Наш духовный рост. И на самом деле, Слово Божие, пребывая в нас, приносит свой результат, свои плоды. Если Слово Божие не пребывает в нас, тогда что? Ясно, что ни о какой юности речь идти не может вообще. Просто не может. Мы можем себе придумывать что угодно, думать о себе много. Но если Слово Божие не пребывает в нас, тогда ни о какой духовной юности речь идти не может. Второе. Это победа над лукавым. Победа над лукавым. Если нет реальной победы в жизни, тогда что происходит? Опять же, ни о каком духовном возрастании речь идти не может. Абсолютно. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, что бы мы ни думали, ни о каком духовном возрастании речь идти не может. Почему? Победа – это является ключом христианской жизни. И мы изучали книгу Откровений, и там написано «побеждающему». Каждый раз говорится об одном и том же – о победе. Без победы нет духовного христианства. Если мы находимся в поражении, то что нам нужно сделать? Нам не надо застрелиться, или повеситься, или что-то такое сделать. Нам надо вернуться к пункту номер один. Слово Божье должно пребывать в нас. Если мы хотим исцеления, то что мы должны сделать? Сосредоточиться на слове об исцелении. Мы должны исповедовать, мы должны поднимать, мы должны вникать. Если мы хотим свободы от греха, то что нам нужно сделать? Слово о свободе над грехом. Если это дух нищеты, то что мы должны сделать? Слово против духа нищеты. А я буду молиться 6 часов. Пожалуйста. То, что ты будешь молиться 6 часов, не делает тебя духовно зрелым человеком. Вообще, абсолютно. А я буду поститься по 40 дней, как Иисус. Сколько бы ты ни постился, это не делает тебя духовно зрелым человеком. Я видел людей, которые постились, а потом шли и ругались, и орали на всех, и так далее. Вы мешаете мне поститься. Вы не видите, я пощусь. Прекрасно. Ты уже отпостился. Получил. Можешь больше этого не делать. Итак, это не важно. Важно, что результат, победа. Для того, чтобы ее одержать, ты пребываешь в Слове. Для того, чтобы стать сильным, ты пребываешь в Слове. Ты посвящаешь себя этому Слову. И тогда что? Происходит то, о чем мы говорили в послании к Филадельфийской церкви. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя. Сначала мы храним слово, потом слово, что делает, хранит нас. Хранит нас. И третья составляющая, которая показывает наш реальный духовный рост, это что? Любовь. Любовь. Потому что только духовно зрелый человек способен в полноте ее принимать и что делать? Отдавать. Ребенок, он способен принимать любовь. Он принимает. Но что? Но духовно зрелый человек, он не только принимает ее, он что еще может сделать? Он может ее отдавать. И вот это вот проявление любви, да, оно также является показателем нашей духовной зрелости. Показателем нашей духовной зрелости. Павел говорит так, 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Заметьте, Павел сравнивает плотскость с младенчеством. Он проводит эту параллель. Плоскость-младенчество. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские. Вот, Павел, за что ты людей обозвал плотскими? Дальше он объясняет, за что. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Зависть, споры, разногласия, что это? Это грехи против любви. Да, это грехи плоти, но это грехи против любви. И тогда что происходит? Человек, который грешит против любви, который бесконечно спорит, да, который ссорится, что с ним происходит? Он не ходит в любви просто. И ему что нужно? Ему нужно отдать любовь. Нет, ему нужно сначала что? Принять любовь. Каждый раз: о, Бог, мне не хватает любви. Прими ее. Насладись Божьей любовью. Почему? Только принимая Божью любовь, в тебе появится способность ее отдавать. Если ты не научишься принимать эту любовь, как принять любовь Божью? Очень просто. Ты берешь все, что Бог сказал в своем слове о любви к тебе, и читаешь это, и наполняешься этим, и вникаешь в это, и повторяешь, и делишься этим. И по мере того, как ты делишься, что? Ты начинаешь веровать в эту любовь. Иначе наш духовный вид может быть таким вот примерно, да? У нас может быть большой пиджак и классный галстук, и все шикарно. Но реально, реально духовных перемен, духовных изменений их нет. И мы можем 12 лет просто находиться в таком состоянии, ну что, оставаясь младенцем. Перевод Кассиана, 1 Иоанна, 4 глава, 17 стих. Любовь достигла с нами такого совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что каков Он, таковы и мы в этом мире. Вот завершенный цикл. Научившись принимать и отдавать любовь, мы становимся такими, как Он. Совершенная или завершенная, законченная любовь в нас, любовь, которая в нас дошла до совершенства, приводит нас к тому, что мы становимся в этом мире такими, как Он. Мы думаем, что нам не хватает чудес. Мы думаем, что нам не хватает знамений, или сил, или еще чего-то. Но ключ к знамениям, силам и чудесам, ко всему, что Бог пообещал в своем слове, оно лежит через любовь. По мере пребывания в любви, по мере того, как эта любовь укрепляется в нас, по мере того, как мы начинаем в нее веровать, что мы получаем все, что получил Иисус Христос. Все чудеса, все силы, все знамения. Все чудеса, все силы, все знамения. И тогда нам не нужно тянуться за духовным ростом. Это наша естественная часть. Расширенный перевод Филиппийцам, 1 глава, с 9 по 10 стих. И я молюсь, чтобы любовь ваша еще более и более умножалась полнотой развития знаний и понимания. Так, чтобы любовь сможет отображать себя в большей глубине понимания и более всеобъемлющей проницательности. Так что вы сможете, конечно, научиться ощущать, что является жизненно важным, и утвердить и оценить, что является прекрасным и реально ценным, распознавая высокое и самое лучшее, разграничивая моральные различия, что вы сможете быть незапятнанными и чистыми, и безошибочными, и непорочными, так что с сердцем искренним и определенным и незапятнанным вы можете прийти в день Христов, не спотыкаясь и не заставляя других споткнуться. Это не слепая любовь. Это любовь, у которой что есть? Полнота понимания. Это любовь, которая может реально оценить. И когда мы смотрим на Христа, мы видим, что Христос видел людей. Любил ли Он каждого, да? Но любя, Он мог сказать определенные жесткие вещи. Нам не нужно быть пытаться добрее Иисуса. Нам нужна такая любовь. Знаешь, иногда христиане хотят быть добрее Иисуса, говорить только приятные вещи и так далее. Но Иисус, любя фарисеев, говорил им совсем неприятные вещи. Да. Он говорил им те вещи, которые касались их сердца. Его любовь отображала себя в глубине понимания. Он понимал, что за люди перед ним. Его любовь, она была проницательной. Его любовь ощущала, что является жизненно важным. Его любовь могла оценивать, распознавать, что является реально ценным. Понимаешь, да? Все это было в его любви. И по мере того, как мы смотрим на него или сосредотачиваемся на нем, мы понимаем, что наше понимание любви и библейское понимание любви, они отличаются друг от друга. Потому что Божья любовь, она не слепа. Она не закрывает глаз. Она видит, что перед ней. И она прекрасно понимает, как работать с этим. Не просто обнять и закрыть глаза, нет. Любовь понимает, что для того, чтобы это существо стало новым творением, ей нужно что? Говорить правду. Ей нужно верить. Ей нужно служить. Ей нужно распознавать. И вы знаете, я хотел бы, чтобы вы размышляли над этим местом. Если у вас получится достать, я, наверное, опубликую его в наших группах ВКонтакте, в Фейсбуке. Вот, чтобы вы могли просто погрузиться в эти слова. И мы говорили с вами, что любовь, она из трех частей состоит. Да? Три составляющих христианской любви. Первое – это любовь решения. Второе – это дружеская любовь. И третье – это страстная любовь или любовь-страсть. И, соответственно, есть три греческих слова. Филио. Ага, по некоторым христиане говорят «эрос». Слова «эрос» в Библии нет. Потому что это слово связано с именем языческого Бога. Нет. В Библии есть слово «эпиподхей». «Эпиподхей». Это слово означает страсть и ревность. Итак, агапа – это любить или любовь решение. Филио – дружба, да, привязанность и так далее. И эпиподхей – это что? Желать сильно, ревновать, да, или испытывать страсть. И все эти три вещи являются нормой и обязательными в христианстве. И две из них мы разобрали, и в двух из них мы разобрались. Но есть третья часть. И третья – это любовь, страсть, и мы будем разбирать ее в следующие несколько собраний. Как она уместна, как она появляется и так далее. Мы будем на этом сосредотачиваться. Но то, что я хочу сказать, мы сегодня должны понимать реально, что основой всего является любовь-решение. Следующим этапом – любовь-дружба. И только потом что? Страсть. Только потом страсть. Иисус сказал, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слово моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но от пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Что мы видим? Есть цикличность. Слово, Дух, любовь. Эти три понятия, три таких основных христианских истины, они взаимосвязаны с собой между собой постоянно. С одной стороны, Библия говорит, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Духом Святым. С другой стороны, Библия говорит, что Дух Святой напоминает нам Слово. И если мы храним это Слово, тогда что? Любовь Его совершается в нас. Понимаешь, да? Цикл. Слово, Дух, Любовь. Слово, Дух, Любовь. В нас есть любовь. Она приходит к нам. Она выражается в хранении Слова. Храня Слово, мы получаем любовь от Отца. Понимаешь, да? И это все связано между собой. Что?
Круговорот
любви. Можно и так сказать. Хорошо. И вот эти вещи, они связаны. Каждый раз, где бы ты ни взял за Слово, и ты не погрузился в Слово, ты в конце концов придешь к тому, что хранение Слова неизменно приведет тебя к любви. Где бы ты ни взял за любовь, ты придешь к тому, что любовь и источником любви в тебе является Дух Святой. Где бы ты ни взялся за Духа Святого, ты увидишь, что Дух Святой напоминает тебе Слово. Понимаешь, да? Это ключ к полноценной христианской жизни. Я как-то читал одного пастора, он говорит, научитесь практике духовного дыхания. Я говорю, да, интересно, что же это? Ну, духовное дыхание, это когда ты каешься и грешишь. Ну что, что вдох, что выдох. Нет, грешу и каюсь, каюсь и грешу. Это не христианский подход вообще. Это возможно в младенчестве. Но на самом деле, вот библейский круговорот, это цикличность. Когда Слово входит в твою жизнь, и хранение Слова приводит тебя к любви. И что? Дух Святой, он также связан непосредственно с любовью. И он ведет тебя к Слову. Понимаешь, да? Это всегда таким образом происходит. Всегда. Аминь. И вот любимый христианами стих. Никто не знает, как поступать по духу обычно, но все его цитируют. И мы с вами его разберем. Я хотел бы, чтобы вы были особенно внимательны сейчас, ну что тот пример, который будет дальше, то, что мы будем разбирать, вы наконец поймете, что значит дела плоти, как они проявляются и что такое жить по духу. Итак, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. И большинство христиан находят себя в этом списке. И говорят, ну да, может, попытаемся еще раз. Или однажды я стану праведным, и я унаследую Царство Божие. Но Библия ясно говорит, что все это является делами плоти. Или в послании к Римлянам говорится о законе греха и смерти. Это Джон Кэлхолл. Некоторые из вас, может быть, слышали о нем, некоторые не слышали. Я хотел бы рассказать этот пример. Этот человек когда-то создал мышиный рай. Назвал его Вселенная 25. Кто-то слышал? Он взял несколько мышей и поселил их в мышином раю. Там не было хищников. Там была еда. Там было питье. Там были для них специальные гнезда, где они могли бы жить. И ты знаешь, всего этого было достаточно. Мышам не надо было прятаться, им не надо было охотиться, им надо было только вовремя прийти за едой, им надо было наслаждаться жизнью. Никто их не уничтожал, наоборот, они постоянно находились под медицинским контролем. Да, там не было никаких инфекций и всего остального, они жили прекрасно. И что естественно, что мышам, что мыши начали делать, исполнять то, что написано в Библии, плодиться и размножаться. И на самом деле мышиный рай был рассчитан, там было гнезд порядка 3000, а одновременно питаться могли около 8000 особей. Но их никогда не было в мышином рае. Когда мышиный рай вырос, в максимальном этапе там было 2000, около 2000 особей. И то, что начало происходить с мышами, вроде бы не было внешней агрессии и так далее. Первое, что мыши стали долго жить, у них все было хорошо, но начались конфликты внутри этого рая. И что, появилась каста отверженных этих мышей. Они их сгоняли в центр, и всегда можно было узнать этих отверженных мышей, потому что они были покусаны. Что начало происходить дальше? Отверженные мыши, они не способны были после того, как их унизили, уничтожили, они не способны были создавать нормальные мышиные семьи. И они перестали защищать самок. Не заботились. Из-за этого самки стали более нервными, более агрессивными, потому что им приходилось это делать. И они защищали мышей. Но что интересно, их агрессия начала распространяться не только на других людей, то есть мышей, которые угрожали их детям, мышатам, но и на самих детей. Спустя какое-то время эти мыши начали уничтожать свое потомство. И некоторые забирались в далекие гнезда и отказывались от размножения. Спустя еще какое-то время у мышей проявился гомосексуализм. Представляете себе? Вдруг. Мало того, появилась особая каста чистых мышей. Они все, что делали, они приходили, ели, пили, чистили шерстку. И ни с кем не строили никаких взаимоотношений. Их называли чистые мыши. Они ухаживали за собой постоянно, все время. И тут популяция этого мышиного рая начала падать. Тогда этот ученый, что он сделал? Он думает, отсажу-ка я часть мышей. И он отсадил часть мышей. Опять же, этих самок, которые сбежали, и этих красивых мышей. Чистых, да? Отсадил их, чтобы они размножались. Но что интересно, они не размножались. Они не способны были больше сформировать мышиные семьи. И что? Умерли. Спустя 1800 дней эксперимента умерла последняя мышь. Мыши перестали размножаться. Понимаешь, да? И ты смотришь на этот мышиный рай и понимаешь, что закон греха и смерти действовал там точно так же, как он действует во всем мире. Точно так же. И когда мы смотрим на сегодняшнее, на современное общество, что мы видим? Какой этап, да? Мы видим те же самые вещи. Мы видим появление таких групп, как чистые мыши, и гомосексуалисты, и матери-одиночки, и так далее. Все эти вещи были симптомами конца мышиного рая. Понимаешь, да? То есть, в конце концов, рай мышей закончился со смертью мышей. И закон греха и смерти, он точно так же работает во плоти каждого человека. И что происходит? Зависть, гнев, распри, блуд, прелюбодеяние и так далее. Все это является результатом закона греха и смерти. И если мы посмотрим в наше местописание, еще раз, Галатам, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, послушай, Грех вошел в мир благодаря дьяволу. И закон греха и смерти – это не что-то, что придумано Богом. Это что-то, что придумано дьяволом. Для чего? Целью является торжество смерти. Целью дьявола является торжество смерти. Понимаешь, да? На самом деле, плоть желает противного что? Духу. А дух противного – плоть. Так что вы, что, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Человек, когда он водится своими естественными, внутренними, да, вложенными в его тело, законы, он в конце концов, что всегда будет приходить к одному и тому же, к уничтожению, к смерти. Это всегда его приводит туда же. Но что? Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Сейчас я хотел бы зачитать вам одно место. Плод же Духа, 22 стих, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться друг другу, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Что мы видим? Вот этот вот круговорот, да, слово, дух, любовь. Мы же не способны любить. Человек способен любить. Понимаешь, да? Человек способен любить. Когда мы смотрим на что? На Духа Святого, мы должны понимать. Дух Святой напоминает нам и поднимает в нас слово. Для чего? Чтобы мы могли подняться над плотью. Ты хочешь подняться над плотью? Ты хочешь победить плоть? Что сделать? Нужно наполниться словом, чтобы Дух Святой поднял тебя вместе с этим словом над чем? Над обстоятельствами, над плотью. Если в тебе нет слова, Дух Святой не произведет из тебя этого подъема. Любовь не сможет излиться из тебя. Понимаешь, да? Если ты не принял Духа Святого, как его принять веру? Если ты не принял Духа Святого, то что? В тебе не произойдет этого подъема. Почему? Потому что, кроме того, что ты поместил Слово в себя, ты должен уверовать в это Слово. Уверовав в это Слово, что ты получаешь Духа Святого. Дух Святой несет в себе силу для победы над грехом. Дух Святой несет в себе силу, которая поднимает тебя над мышью. Понимаешь, да? Она поднимает тебя. И ты что? Ты видишь другую цель. Ты видишь другую цель. Потому что иначе разница между человеком и мышью не просматривается. Человек просто идет по плоти, выполняя желания плоти, так же, как и мышь. Мышь несложное животное. И человек, который грешит и выбирает легкий путь, он что? Уподобляется животному. Он теряет свой дух. Он теряет то, что Бог сказал ему. Понимаешь, да? Поэтому мы должны понять, насколько важно вообще вот эти вещи, слово, дух, любовь. Вот это духовный двигатель, который находится внутри нас. Слово, дух, любовь. Это то, что поднимает тебя каждый раз. Это то, что выводит тебя из любых обстоятельств. Это то, что может поднять тебя над любой проблемой. Иначе снова ты что, вернешься в скотское состояние. В скотское состояние. С чего начать? Со слова. Перейти к духу. И результатом работы слова и духа в тебе будет любовь. Аминь.
Аминь.
Давайте склоним голову. Господь, мы благодарим Тебя, Отец, мы славим Тебя. И мы молимся, Господь, чтобы Твой Дух, Господь, обнял нас, Господь, и направил нас, и Слово Твое в нас, Господь. Оно принесло плод, Господь, во имя Иисуса. Я благословляю Твое святое имя, Господь. Я прославляю Тебя, зная, что, Господь, в Тебе, Господь. В Тебе я, Господь, могу находиться и принимать больше и больше. Я могу наслаждаться Твоей любовью, Господь. Я могу наслаждаться, Господь, Твоей силой, Господь. Боже, я молюсь во имя Иисуса Христа. Пусть придет, Господь, понимание и откровение, Господь. Пусть придет, Господь, глубина, Господь, этой любви, Господь. Боже, спасибо Тебе, Отец. Во имя Иисуса. Аминь.